Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня четверг, 27 марта, на часах полдень. В студии в Мельбурне для вас сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, и моя коллега Оксана Ситчук. Мы выражаем признание представителям коренных народов Австралии, традиционным хранителям этой земли, их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. В этой программе поговорим о бюджете от лейбористов, представленном во вторник вечером казначеем Джимом Чалмерсом, и узнаем важную информацию, которой стоит обладать в преддверии предстоящих федеральных выборов, о лидере оппозиции Питере Даттоне. Также поговорим о ситуации с переговорами о перемирии в Черном море в войне России в Украине. И узнаем подробности скандала с добавлением журналиста The Atlantic в закрытый чат высокопоставленных чиновников США, где обсуждались секретные удары по хуситам в Йемене. А также послушаем интервью с Анастасией Глобой, старшим преподавателем вычислительного дизайна и передового производства в Сиднейском университете, о проекте Big Data Bugs, совместном исследовании ее научной группы и музея Чао Чак Винг в Сиднее.
Мой интерес был, потому что геометрия интересная, и жуки очень интересные как бы объекты, потому что у них много всяких уровней детализации, то есть у них там поверхности лапок всякие, там у бабочек всякие красивые узоры.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Главная тема этой недели в Австралии – объявление бюджета на следующий финансовый год. Во вторник вечером свою версию бюджета представили лейбористы, а в четверг вечером с ответной речью выступит коалиция. Сегодня поговорим о мерах, предложенных нынешней партией власти. В центре внимания предвыборного бюджета лейбористской партии находятся общие меры по снижению стоимости жизни, снижение налогов и облегчение счетов за электроэнергию – самые большие обещания правительства, если оно получит второй мандат. Казначей Джим Чалмерс представил эти изменения в своем четвертом бюджете всего за несколько недель до того, как избиратели пойдут на выборы. Подробности у Леры Швец.
Окончательный бюджет Джима Чалмерса на первый срок. Каждый австралийский налогоплательщик получит налоговую льготу в следующем году и через год, что дополнит налоговые льготы, начавшиеся в июле. Это впервые снизит налоговую ставку до самого низкого уровня за более чем полвека. Лейбористы снизят ставку налога на доходы в рамке от 18 201 доллара до 45 тысяч долларов с 16 до 15% в следующем году, а затем до 14% в последующем. Также любой, кто зарабатывает более 45 тысяч долларов в год, будет получать дополнительно 268 долларов в год с 1 июля и 536 долларов каждый последующий год. Это основано на ранее объявленных мерах по снижению стоимости жизни, включая расширенное освобождение от платы счетов за электроэнергию для каждого домохозяйства, увеличение на 8,5 миллиардов долларов для схемы поддержки здравоохранения «Bulk Billing» и сокращение стоимости лекарств по программе «Льгот» на фармацевтические препараты. Мы прошли долгий путь вместе, но предстоит еще много работы. Этот бюджет – наш план для нового поколения процветания в новом мире неопределенности. Это план, который поможет завершить борьбу с инфляцией, восстановить уровень жизни и максимально использовать наши национальные преимущества в будущем. и предложение по повышению производительности, запрет положений о неконкуренции, которые не позволяют сотрудникам переходить из одного конкурирующего бизнеса в другой, шаг, который будет применим к большинству работников. Это не позволяет слишком многим австралийским работникам искать более высокооплачиваемые возможности или открывать малый бизнес. Это бессмысленно. Они связывают миллионы австралийцев этой ненужной бюрократической волокитой, не позволяя им зарабатывать больше. Экономика начинает стабилизироваться. Ожидается, что инфляция в этом году снизится до 2,5%, а заработная плата вырастет на 3%. Но расходы будут удерживать бюджет в красной зоне в течение следующего десятилетия с дефицитом в 27 миллиардов долларов в этом финансовом году. Доктор Чалмерс говорит, что все не так плохо. Наш дефицит в этом году сократился почти вдвое с тех пор, как мы пришли к власти. Дефицит следующего года составит 42 миллиарда долларов, что ниже прогноза на последних выборах и ниже, чем в полугодовом отчете. Валовой долг достигнет 940 миллиардов долларов в этом финансовом году, на 177 миллиардов долларов меньше того, что мы унаследовали. Казначей говорит, что сейчас неопределенное экономическое время. Война в Восточной Европе, рушится режим прекращения огня на Ближнем Востоке, и все это создает такие глобальные экономические условия, которые делают еще более примечательными достижения австралийского народа в нашей собственной экономике здесь. Теперь эта глобальная экономическая неопределенность не такая эпизодическая, к которой мы, возможно, привыкли в предыдущих поколениях. Только в 20-х годах у нас уже была глобальная пандемия, последовавший за ней глобальный всплеск инфляции, а теперь и угроза глобальной торговой войны. Но в бюджете не предложено много, что могло бы защитить от Трампа. Всего 20 миллионов долларов на продвижение австралийской продукции и без выделения дополнительных средств на помощь, несмотря на сокращение со стороны США. Вместо этого перемещение глобальных программ помощи на 120 миллионов долларов в Индо-Тихоокеанский регион в следующем году. Джим Чалмерс говорит, что правительство делает все, что может. Мы уже активизировались, это то, что я хочу сказать, но нам нужно делать это в контексте наших других бюджетных ограничений и наших других приоритетов. Репортаж ранее «Ялоп» команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Уже сегодня с ответной речью по бюджету выступит лидер оппозиции Питер Даттон. Ожидается, что коалиция в случае избрания вдвое сократит акциз на топливо на 12 месяцев. О предложениях коалиции расскажем вам в субботней программе, а в понедельник у нас выйдет специальный выпуск экономического подкаста доктора Геннадия Казакевича, который проанализирует две версии бюджета. Напомню, что бюджет на предстоящий финансовый год и меры, предложенные в нем, воспринимаются как важнейшая часть предвыборной кампании. Пока мы ожидаем объявления даты проведения федеральных выборов 2025, продолжим знакомиться с лидерами партий. В преддверии федеральных выборов 2025 года мы рассказываем о том, что вам нужно знать о главных фигурах этих выборов. Энтони Альбанезе, премьер-министре и лидере лейбористов, Питере Даттоне, лидере оппозиции и претенденте на пост премьер-министра, Адаме Банте, лидере «Зеленых», и Дэвиде Литтлпрауде, лидере национальной партии. Сегодня говорим о Питере Даттоне. Что нужно знать о Питере Даттоне, лидере оппозиции и претенденте на пост премьер-министра? Питер Даттон пытается бросить вызов почти столетней политической истории, победив премьер-министра Энтони Альбанезе и свергнув его правительство после первого срока. Вот что важно знать о его жизни и карьере. 5 фактов о Питере Даттоне. Он стал лидером либеральной партии в 2022 году, после того, как она потерпела самое крупное поражение на выборах с момента своего создания в 1948 году. С 2001 года он представляет округ Диксон, Квинсленд, в Палате представителей Австралии. 54-летний Даттон занимал ряд важных должностей в сменявших друг друга коалиционных правительствах, в том числе посты министра внутренних дел, здравоохранения и обороны. Женатый отец троих детей, Даттон до прихода в политику был полицейским и бизнесменом. Он известен своими консервативными взглядами на такие вопросы, как национальная безопасность, иммиграция, закон и порядок. Чем занимался Питер Даттон до того, как пришел в политику? До Канберры Даттон был владельцем малого бизнеса, а также имел долгую карьеру в правоохранительных органах. В 1988 году он присоединился к полиции Квинсленда и через несколько лет начал заниматься расследованиями. Позже он учился в Австралийском федеральном полицейском колледже и занимал должности в Национальном управлении по борьбе с преступностью и в отрядах по борьбе с наркотиками и сексуализированными преступлениями. Он часто говорит, что опыт работы в полиции сыграл решающую роль в формировании его взглядов на такие вопросы, как безопасность и иммиграция. Каковы избирательные достижения Питера Даттона? Даттон представлял округ Диксон в окрестностях Брисбена с 2001 года, сохраняя сильную электоральную поддержку на протяжении более двух десятилетий. На выборах 2022 года он получил 51,7% голосов. На выборах 2019 года он получил 54,6% голосов. За время пребывания в парламенте он занимал ряд ключевых государственных должностей, включая пост министра внутренних дел. Когда Питер Даттон стал лидером либеральной партии? В мае 2022 года, после победы Энтони Альбанезе над Скоттом Моррисоном, Даттон был избран лидером либеральной партии. О чем была первая речь Питера Даттона в парламенте? Первое выступление Даттона в 2001 году, вскоре после того, как он впервые выиграл свое место в Диксон, было в значительной степени сосредоточено на местном сообществе, проблемах, с которыми сталкиваются региональные поселения, а также на законе и порядке. Он говорил о важности государственных инвестиций в инфраструктуру и основные сервисы, а также критиковал то, что он называл «буйным меньшинством», которое, по его словам, захватило общественные дискуссии. Цитата. «Для меня либеральная партия была партией, основанной во многом на принципах индивидуализма и вознаграждения за достижения. Само собой разумеется, что это принципы, из которых я извлекал пользу и всегда отстаивал их с большой убежденностью». Следите за освещением федеральных выборов 2025 года на SBS Russian. Информация обо всех лидерах доступна в статьях на нашем сайте. Выборы состоятся в мае этого года, даты мы пока все еще ждем. Но вот интересно, какие вопросы для вас будут принципиальными в принятии решения, за кого проголосовать? Мы бы хотели узнать ваше мнение. Напишите нам в личные сообщения на Facebook SBS Russian или email на russian.program@sbs.com.au. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто присоединился сегодня к этому эфиру. США договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов в Черном море и обеспечении безопасного судоходства. Американские официальные лица встретились с представителями обеих стран в Саудовской Аравии, чтобы договориться о временной приостановке боевых действий. Подробности по материалам СБС News. Соединенные Штаты достигли соглашений с Украиной и Россией о прекращении атак на море и по энергетическим объектам. Вашингтон также согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. Отдельные соглашения являются первыми официальными обязательствами воюющих сторон с момента инаугурации президента Дональда Трампа, который настаивает на прекращении войны и возобновлении связи США с Россией, что встревожило Украину и европейские страны. Соглашения, если они будут реализованы, будут представлять собой самый явный прогресс на пути к более широкому прекращению огня, которое США рассматривают как ступень к мирным переговорам, чтобы положить конец трехлетней войне России в Украине. Обе страны заявили, что будут полагаться на США в обеспечении соблюдения соглашений. «Если русские нарушат это, то у меня есть прямой вопрос к президенту Трампу. Если они нарушат, вот доказательства. Мы просим санкций, мы просим оружия и прочее», заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на пресс-конференции в Киеве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Нам понадобятся четкие гарантии, а учитывая печальный опыт соглашений только с Киевом, гарантии могут быть только результатом приказа Вашингтона Зеленскому и его команде делать одно, а не другое». Конец цитаты. Соглашения, достигнутые в Саудовской Аравии, стали результатом переговоров, инициированных Трампом, который пообещал быстро положить конец войне. В соответствии с соглашением с Россией, США пообещали помочь восстановить доступ России на рынки для ее экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Кремль заявил, что для этого потребуется снять некоторые санкции. Переговоры последовали за отдельными телефонными разговорами Трампа с Зеленским и Путиным. Путин отклонил предложение Трампа о полном прекращении огня сроком на 30 дней, которое Украина ранее одобрила. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна будет считать любое перемещение российских военных судов за пределами восточной части Черного моря нарушением и угрозой. И в этом случае Украина будет иметь полное право на самооборону. Россия атаковала энергосистему Украины ракетами и беспилотниками на протяжении всей войны, утверждая, что гражданская энергетическая инфраструктура является законной целью, поскольку она помогает боевым возможностям Украины. Совсем недавно Украина наносила дальние удары по российским нефтяным и газовым объектам, которые, по ее словам, обеспечивают топливом российские войска и доходом для финансирования ее военных усилий. В начале войны Россия фактически установила морскую блокаду Украины, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, что грозило усугубить мировой продовольственный кризис. Однако морские сражения стали лишь сравнительно небольшой частью войны с 2023 года, когда Россия вывела свои военно-морские силы из восточной части Черного моря после ряда успешных украинских атак. Украина смогла вновь открыть свои порты и возобновить экспорт примерно на довоенном уровне, несмотря на крах предыдущего соглашения о судоходстве по Черному морю, заключенного при посредничестве ООН. Эти соглашения являются первыми, направленными на прекращение энергетических ударов с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Бои идут на линии фронта протяженностью тысячи километров. Трамп оказывает давление на обе стороны, требуя скорейшего прекращения войны. В то же время он стремится к быстрому сближению с Россией, которое, по словам США и Кремля, может привести к прибыльным деловым возможностям. Украина и ее европейские союзники опасаются, что Трамп может заключить поспешную сделку с Путиным, которая подорвет их безопасность и уступит требованиям России, включая отказ Украины от своих амбиций по вступлению в военный альянс НАТО и отказ от всех четырех регионов, на которые Россия претендует как на свои. Украина отвергла это предложение как равносильное капитуляции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что еще слишком рано рассматривать вопрос об отмене санкций против России, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину. «Мы не собираемся отменять санкции, так что пока еще слишком рано. В конечном счете санкции зависят исключительно от выбора России в пользу агрессии, и поэтому их отмена зависит исключительно от выбора России в пользу соблюдения международного права», сказал он после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже. Его слова привозит русская служба BBC. На пресс-конференции в среду по местному времени Макрон сообщил, что Франция предоставит Украине 2 миллиарда евро дополнительной военной помощи. Макрон обвинил Россию в том, что она выдвигает все новые условия и не реагирует на предложение о прекращении огня. Украина четко выразила Соединенным Штатам свое согласие на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, несмотря на то, что она является жертвой агрессии, сказал Макрон. «Мы ожидаем такой же приверженности от России». Цитата также по BBC. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что ожидает серьезных решений от саммита коалиции по поддержке Украины в Париже в четверг, в который помимо Макрона также примут участие канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Сейчас определенно не время ослаблять давление на Россию или ослаблять наше единство во время мира», — сказал он. Тем временем в Харькове в результате налета российских шахедов и его отражения поздним вечером среды вспыхнули несколько пожаров, есть пострадавшие. Об этом сообщают спасатели и местные власти. Как известила в своем телеграм-канале Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, в результате массированного удара беспилотников в Харькове вспыхнули 4 пожара и разрушены несколько зданий. Самый большой пожар площадью 2500 квадратных метров произошел в производственном здании. Как уточняет Радио Свобода, в результате удара ранена 12-летняя девочка. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Телеграме, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома. Русская служба BBC также передает, что спустя неделю после вторжения ВСУ в Белгородскую область боевые действия там усиливаются, стороны подтягивают подкрепление. Минобороны России ранее заявляло, что все украинские атаки отражены, но российские военные блогеры и местные власти оценивают ситуацию как сложную. Глава Белгородской области заявил, что почти все жители Красноярушского района, на территории которого идут бои, эвакуированы. Добавлю, что в начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о разделе доходов между США и Украиной от добычи важнейших украинских полезных ископаемых. И еще к одной важной теме этой недели журналист The Atlantic случайно оказался в закрытом групповом чате высокопоставленных чиновников США, где они обсуждали секретные удары по хуситам в Йемене, рассказывает Михаил Комадовский.
Используют ли американские высокопоставленные чиновники привычные для нас с вами мессенджеры, такие, например, как «Сигнал»? Оказалось, используют. Джеффри Голдберг, главный редактор журнала «The Atlantic», неожиданно оказался включен в групповую переписку администрации Трампа в мессенджере «Сигнал», где высокопоставленные чиновники обсуждали и координировали удары по хуситам в Йемене. По имеющимся данным, приглашение в этот час отправил советник по национальной безопасности США Майк Уолтс, а уже министр обороны США Пит Хексет делился с участниками информации о намеченных атаках, включая типы вооружения, цели и время ударов, за 2 часа до их начала 15 марта. В группе также состояли вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Журналист случайно оказался в этом секретном чате. В своем репортаже Голдберг рассказал, что 11 марта Уолтс связался с ним в «Сигнал», а спустя 2 дня пригласил в группу под названием «Houthi PC Small Group», где обсуждались удары по хуситам. И, судя по всему, участники даже не осознавали, что среди них находится журналист. Голдберг признался, что поначалу сомневался в достоверности этой переписки и не мог поверить, что руководство национальной безопасности США обсуждает в «Сигнале» военные планы, которые вот-вот будут реализованы, написал он. И добавил, что не мог представить, что советник президента по нацбезопасности настолько безрассуден, что включил его в обсуждение с высокопоставленными чиновниками. Сомнения развеялись, когда в группе появилось сообщение человека, предположительно Пита Хексета, министра обороны США, который написал, что первые взрывы в Йемене произойдут через 2 часа в 13:45. Впоследствии это время совпало с реальными событиями. Белый дом эту утечку подтвердил. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность переписки. Я здесь процитирую, это действительно подлинная цепочка сообщений, мы изучаем, как в нее случайно был добавлен посторонний человек. Он также подчеркнул, что эта переписка является примером глубокой и продуманной координации политики между высокопоставленными чиновниками. По его словам, успешное проведение операции против хуситов доказывает, что угрозы для американских войск или национальной безопасности не возникло. Как принималось решение о такой бомбардировке? Голдберг подробно описал, как администрация за несколько дней пришла к решению о нанесении ударов. 13 марта Уолтс написал в группе: «Команда, создаем группу руководителей для координации по хуситам, особенно на ближайшие 72 часа». На следующий день, 14 марта, в 8:05 утра он сообщил участникам, что в их закрытых почтовых ящиках уже должно быть заявление с выводами и заданиями, подготовленными в соответствии с указаниями президента. Также обсуждались уведомления для союзников. Госдепартамент и Минобороны подготовили списки стран, которым необходимо сообщить о планах. Объединенный комитет начальников штабов должен был направить детальную последовательность действий. Вице-президент Венс, находясь в поездке по Мичигану, выразил сомнение в целесообразности удара. «Я думаю, мы совершаем ошибку. Через Суэцкий канал проходит 3% американской торговли и 40% европейской. Есть риск, что общественность не поймет, зачем это нужно. Главный аргумент, как сказал президент, это отправить сигнал, конец цитаты. Он также добавил, что удары могут привести к росту цен на нефть и предложил отложить операцию на месяц, чтобы подготовить разъяснительную кампанию. Министр обороны Хексед ответил, что в любом случае объяснить ситуацию будет сложно, так как никто не знает, кто такие хуситы. Он предложил сосредоточиться на двух основных месседжах. Первый – Байден провалился. Второй – Иран финансировал хуситов. Хексед также отметил, что отказ от атаки выглядел бы как слабость. После этого Венс уступил. «Если ты считаешь, что нужно атаковать, давай. Просто мне не нравится снова спасать Европу». Конец цитаты. Хексед ответил: «Полностью согласен. Европейцы только и делают, что перекладывают ответственность. Это патетично. Но Майк прав. Кроме нас, на нашей стороне нет никого, кто мог бы это сделать. Вопрос только в сроках. Сейчас подходящее время, учитывая приказ президента открыть морские пути. Думаю, надо действовать. Но у президента остается 24 часа на окончательное решение». 15 марта в 11:44 Хексед отправил группе оперативные данные по ударам в Йемене. Голдберг не стал раскрывать их детали из соображений безопасности, но отметил: «Сообщение Хекседа содержало информацию о целях, используемом оружии и последовательности ударов, что является вопиющей халатностью». Единственным, кто отреагировал на это сообщение, был вице-президент Венс. Он написал: «Я помолюсь за победу». После публикации Голдберга новость вызвала резкую критику. Демократы обвинили администрацию Трампа в халатности, а также напомнили, что сам Трамп требовал посадить Хиллари Клинтон за использование частного почтового сервера для служебной переписки. Бывший пресс-секретарь Обамы Мэтью Миллер написал в соцсети X: «Даже не надо вспоминать про ее электронную почту. В любой другой администрации, республиканской или демократической, ФБР немедленно начало бы расследование, и оно должно начаться сейчас». Сенатор Джек Рид назвал произошедшее одним из самых вопиющих провалов оперативной безопасности. Конгрессмен Сет Молтон подчеркнул, что чиновники могли подвергнуть американцев смертельной опасности. Он призвал Хексета отчитаться перед Конгрессом. Даже республиканцы были шокированы. Сенатор Джон Корнин заявил: «Это похоже на гигантскую ошибку. Можно ли сказать иначе?» Он также добавил, что ожидает расследование со стороны разведслужб. «Кто-то явно напортачил», — заявил он. Мессенджер Сигнал является одним из самых популярных и безопасных среди, например, журналистов. С помощью него корреспонденты связываются со своими источниками, и из-за открытого кода он является самым безопасным в открытом доступе.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Благодарю всех, кто нас слушает прямо сейчас, а также послушает позже в подкастах. Зачем австралийские ученые печатают насекомых на 3D-принтере? Доктор Анастасия Глоба, старший преподаватель вычислительного дизайна и передового производства в Сиднейском университете, рассказала моей коллеге Лере Швец о проекте Big Data Bugs Project, совместном исследовании ее научной группы и музея Чао Чанг Винг в Сиднее.
Анастасия, я тут на днях зашла в музей Чао Чанг в Сиднее, который находится возле Сиднейского университета, точнее, на его территории. И обратила внимание, что там проходит очень интересная выставка про модели, дизайн моделей для обучения. То есть там от математики до биологии и прочее представлены разные экспонаты. И в том числе я увидела ваше имя и что ваша научная группа тоже помогала при создании этой выставки. Расскажите, пожалуйста, пару слов. Что же это за выставка такая?
Выставка называется «Микро и макро». То есть они смотрят на маленькие-маленькие вещи, например, клетки или жуков маленьких. И мы их моделируем, печатаем их на 3D-принтере и как бы увеличиваем их. А, допустим, солнечные системы или какие-то большие системы, они, наоборот, их делают маленькими. То есть они изменяют масштаб. Мы работали с Чао Чанг Винг Музеем с коллекцией 5 лет уже. У нас проект называется Big Data Bugs, и мы разработали приложение на телефон. Музей только 1% выставляет, даже меньше, чем 1% всех этих жуков из своих коллекций. А там тысячи, сотни тысяч жуков, которых никто... Ну и не только жуков, все их коллекции. Никто их никогда не видит. И мы как бы пытаемся сделать приложение, которое поможет людям посмотреть и взаимодействовать с жуками. И приложение, оно AR, это по-английски augmented reality, а по-русски переводится как измененная или дополнительная реальность. То есть можно этих жуков, их модель посмотреть, покрутить. А мы их тоже на 3D принтере напечатали, то есть можно их еще и потрогать. Но жука, ты на него смотришь, можно посмотреть, в каком году они его собрали, где они его, потому что они, у них геолокация везде привязана. То есть какой-то тоже тип, какая-то часть природы. То есть можно их таксонометрию посмотреть. И какие еще дополнительно, может быть, не выставленные жуки, но которые есть в коллекции, можно будет посмотреть, даже послушать. Мы там звуки даже добавили.
И, соответственно, вот на выставке микро-макро просто представлена какая-то часть вашей работы.
Да, то, что... да, правильно. Мы делали несколько воркшопов с этими жуками, и часть этих напечатанных 3D-жуков 10 раз или в 20 раз мы их увеличили, и мы их выставляем как часть этой коллекции микро-макро. Но как бы это маленькая часть проекта, которую мы делаем с музеем.
На подписях к разным экспонатам, которые ваша команда распечатала на 3D-принтере, там есть отсылки к разным теориям. Вот Георгий Вороной Theory там есть референс, также Альфреда Эннепера. Что это за теории и почему они вам нужны были в вашей работе? Мне так подумалось, что вы же просто берете картинку и печатаете, или нет?
Чтобы напечатать любую 3D-модель на 3D-принтере, нужно, чтобы геометрия вся была без дырок, и ее можно было напечатать. Потому что если это поверхность, не объем, он никогда не напечатается. Это будет ошибка. И поэтому многие математические модели используются, чтобы проверить, можно эту геометрию в физическом мире напечатать или нет. Потому что в виртуальной реальности или в digital world как бы все возможно.
Почему, вот, к примеру, вы, как ученый, который занимается моделированием, архитектурой моделированием, почему вам было важно заниматься вот внезапно насекомыми?
Мой интерес был, потому что геометрия интересная, и я занимаюсь digital fabrication. Мне интересно, как ее построить в виртуальном мире, как это можно построить в нашем мире. И жуки очень интересные как бы объекты, потому что у них много всяких уровней детализации, то есть у них там поверхности лапок всякие, там у бабочек всякие красивые узоры. И еще такая была трудность у нас, как бы, как напечатать узор бабочки на крыльях. Потому что он же, это только цвет, а мы печатаем все в белом варианте. То есть нужно было как-то это преобразовать цвета в 3D-текстуры. Тоже интересный как бы был творческий подход к этому.
И куда это можно применять? Вот, к примеру, у вас в описаниях сказано, что, к примеру, это может помогать людям с ограниченным зрением.
Да, вот именно, как бы, как людям, которые не могут видеть, как им можно посмотреть или оценить, или познать узор крыльев у бабочки. А если они потрогают его, как бы, если мы их переведем в этот в мир в 3D, тогда они как бы могут его почувствовать, просто использовать свои руки и узнать. И тоже жуки очень маленькие. Если масштаб не изменить, достаточно трудно будет людям, которые не видят, изучать эти объекты. А если изменишь масштабы, если переведешь все цвета в другие модальности, как 3D, например, то тогда это откроет новые возможности для людей с ограниченными способностями.
При работе над этим проектом вы для себя, может быть, что-то новое вынесли, или у вас было вдохновение на какой-то новый проект? К примеру, вы поняли, что, не знаю, как устроена лапа вот этой конкретной бабочки, мы можем это применить потенциально, не знаю, при моделировании масс?
Ну, нет, такого не было. Мы думали, возможно, не с жуками, а с другими какими-то музейными экспонатами. Тут же дополнительную реальность и 3D-принты можно использовать, потому что это могут быть жуки, это могут быть какие-то другие объекты, допустим, старая обувь или какие-то инструменты, которые, опять же, у музеев большие-большие коллекции, а они только выставляют маленькую часть, потому что физически Ну, только у них одна или две комнаты для фараонов, допустим, а у них сотни всяких маленьких вещей есть. То есть делать эту дополнительную реальность, если кто-то заинтересован, физическое пространство не позволяет выставить все объекты. То есть можно соединить этот скрытый мир коллекций, реальные пространства музея и экспонаты. Получится, что мы позволяем людям, которые заинтересованы, этому узнать больше.
Это было интервью моей коллеги Леры Швец с Анастасией Глобой из Сиднея. Большое спасибо. Очень интересные подробности о печати жуков. Что только не напечатаешь. Что еще хотела вам сегодня рассказать? 27 марта, то есть сегодня Международный день виски. Международный день виски был учрежден в 2009 году во время фестиваля «Виски Дэй» в Северных Нидерландах. Дата 27 марта отмечает день рождения Майкла Джексона, но другого, известного британского писателя. Джексон написал много влиятельных книг о пиве и виске. В связи с этим днем я предлагаю вспомнить песню «Alabama Song», которую также называют «Виски Бар» группы «The Doors», у которой весьма интересная история. Эту историю я вам совсем скоро расскажу. Песню послушаем со слушателями прямого эфира. Если вы слушаете нас позже в подкастах, наберите, пожалуйста, сами. Вот такая вот песня. Все вы наверняка ее узнали и много раз в своей жизни слышали. Так вот, обещанная история этой песни. Как пишет издание American Songwriter, истоки песни восходят к десятилетиям ранее, к немецкой политической сатирической опере конца 20-х годов. До того, как такие культовые рокеры, как The Doors и David Bowie перепели «Alabama Song», она была одной из 11 песен в немецкой одноактной камерной опере. Курт Вайль написал ее по заказу Комитета музыкального фестиваля в Баден-Бадене в 1927 году. Некоторые критики и зрители восприняли оперу как сатиру на американскую культуру. Другие считали, что опера – это отклик на подавляющую культуру коррупции, кризиса и нестабильности Веймарской республики. Опера в одном акте, которая позже была расширена до полноценной оперы в 30-м году, следует за персонажами, которые путешествуют, устраивают свою жизнь и позже покидают Махагани – город гедонизма и земных удовольствий. «Alabama Song» появляется во второй сцене современной оперы, когда группа проституток с нетерпением отправляется в город в поисках новых клиентов. Вайль сочинил мелодию, взяв слова немецкого поэта Бертольда Брехта, который опубликовал стихотворение в своем сборнике 27 года, который был, в свою очередь, пьесой по сборнику проповедей Мартина Лютера. Первая запись «Alabama Song» была выпущена в 1930 году и исполнена австрийской актрисой Лотте Ленье, которая играла роль Дженни во время дебюта оперы в 1927 году. За год до того, как рок-группа выпустила свой дебютный альбом, Doors были резидентной группой в ночном клубе «Whiskey A Go Go» в Лос-Анджелесе. Думая, что это будет уместным дополнением к сету группы, клавишник The Doors Рэй Манзарек предложил группе сделать кавер на веселый номер Вайля. С одобрения остальных участников группы мелодия из оперы стала одной из визитных карточек для группы из Южной Калифорнии, и многие зрители считали, что это их оригинальная песня. Джим Моррисон сохранил почти весь текст без изменений, за исключением одной строчки. В оригинале она была «Show me the way to the next pretty boy», а он изменил на «Show me the way to the next little girl». Вот такая вот история. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. Для вас сегодня из Мельбурнской студии работали Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. До встречи в субботу в 12 часов дня, как обычно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.